Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и сегодня у нас с вами будет не совсем обычная тема разговора, потому что мы поговорим о сатане. Обычно мы разбираем какой-то текст, а сегодня разговор у нас будет тематический. Мы сразу не осветим все вопросы, а, наверное, получится несколько таких разговоров. Мы начнем с того, кто такой Сатан, что означает его имя, для чего он есть и почему он есть, какие у него цели и что он в нашем мире делает. Мы сегодня некоторые вопросы только обозначим, а на некоторые вопросы уже попытаемся дать ответ. Итак, Сатан или Гасатан, в двух видах встречается это имя в Писании. И у этих двух имен несколько разные значения. Слово «сатан» происходит от глагола «лешатет», вероятнее всего, и означает «скитающийся», «слоняющийся». И это напоминает нечто вроде бродячего шпиона-доносчика. В некоторых странах с диктатурой, в восточных странах, были распространены такие скрытые агенты, которые бродили по кабакам, по разным местам и доносили слухи, доносили, что делают люди, и, естественно, доносили они плохое. Они, если процитировать сказку Филатова, вынюхивает собака мыслящих инако. Сатана ходит и проверяет, ищет, кто где в чем провинился, где бы на кого как накляузничать, и он доносит это Всевышнему на суд Всевышнего. В суде Всевышнего, как и в суде судей из плоти и крови, есть сторона обвинения, и есть сторона защиты. Несправедливо бы было только оправдывать человека и говорить о нем только хорошее, и точно так же несправедливо говорить только плохое. В любом деле, в любом разборе требуются две стороны, и Сатан представлен испытывать, представлять сторону зла, искать в человеке худое, что в нем не устроено, что в нем нецелостно, и в том числе. И, может быть, основная функция сатана, он искуситель. Когда мы говорим слово «искуситель», мы немножко забываем его изначальное значение. Слово «искушать» происходит от слова «вкушать», «кушать», «пробовать на вкус», «вкусить какой-то плод», «вкусить что-то». С одной стороны, это означает испытание, попробовать что-то на вкус. Сатана – тестер, или, выражаясь современным языком, краш-тестер. Это работа человека, который пытается специально, как представитель какой-то фирмы, сломать ее продукцию. Например, мы берем сотовый телефон, помещаем его на солнце, помещаем его в стакан с водой, пытаемся сбросить его с 10 этажа и посмотреть, насколько он выстоит. Для чего это нужно? Для того, чтобы действительно выпускать, производить нормальные, хорошие телефоны. Как мы можем сказать о человеке, что он праведен, что он стоек в своих делах? Мы можем сказать это, если он выстаивает испытания. Если человек живет, у него все гладко, все ровно, его никто не раздражает, у него всего достаток, понятно, что он будет хвалить и прославлять Всевышнего, или, по крайней мере, не будет злиться, раздражаться. Ну, если меня никто не раздражает, так я и не раздражаюсь. Если меня никто не злит, я и не злюсь. Меня никто не обижает, я и не обижаюсь. Хорошо, когда у человека все гладко. Для того, чтобы проверить, насколько он стоит на своей ступени, нужно ему какие-то испытания проходить. Любой спортсмен понимает, что хорошо быть боксером, единственным в мире, кроме меня никто не боксирует, я самый сильный боксер. Для того, чтобы доказать, что я что-то могу, что я чего-то стою в спорте, мне надо проводить какие-то бои. Для этого Всевышний посылает нам в жизни определенное испытание, определенное наставление. Об этом много говорит, скажем, 12 глава послания к евреям, которая говорит, что мы терпим определенное наказание. Определенное наказание, опять-таки, слово «наказание» и в русском-то языке немного потеряло смысл, это означает наказывать, то есть давать какой-то наказ, давать какое-то наставление. Через наши испытания мы провели какой-то бой, мы увидели, в чем наши ошибки, где мы в воздух били, если говорить словами Павла. Мы попытались сыграть какую-то мелодию, мы увидели, где наши ошибки, где мы неправильно исполняем мелодию. Мы учимся, есть какие-то учебные снаряды для врачей, для музыкантов, для каждой специальности, и они есть и для праведника. И сатан, как искуситель, он испытывает нас, подбирает нам испытания, с чем мы можем справиться, с чем мы не можем справиться. И там, где не можем справиться, там, где мы падаем, нужно, необходимо усиление, необходимо нам какое-то исправление. И возникает, естественно, вопрос, как эти испытания, как сатан использует, и как сатан испытывает нас, в чем, собственно, для нас испытание. Рав Элиау Деслер, один из основателей еврейской системы Мусар, один из авторов многочисленной книги о морали, объясняет так. Он вводит для ясности такое понятие, как точка выбора. Что это значит? Скажем, для меня, как для нормального человека, не существует выбора, украсть или нет. Я просто не краду. У меня не возникает мысли украсть. Для вора кража – это естественный образ жизни, и он уже стоит на ступени убивать или не убивать. Или, скажем, ограбить ли полного бедняка, обворовать ли полного бедняка или не обворовать. У каждого человека на своем уровне есть выборы. Молиться или не молиться, поститься или не поститься, изменять жене или не изменять жене. Каждый человек на своем уровне имеет путь вверх и путь вниз. С каждой ступени, на которой человек бы не находился, это его точка выбора. Он может пасть или подняться. И то, что делает сатана, работа сатаны, она, в общем-то, заключается в том, что сатана подводит нас к какой-то точке и говорит, вот смотри, как заманчиво торчит у человека кошелек. Или вот смотри, как прекрасна и доступна чужая жена. И так далее, каждому на своем уровне. Как будто он говорит, да ладно, не вставай, поспи, не молись, зачем тебе идти куда-то молиться? И человек стоит уже перед выбором, молиться ему или не молиться, каждый на своем уровне. И суть испытания от сатаны заключается в том, что он подводит человека к какому-то моменту и там оставляет его с его свободой выбора. Например, мы это можем хорошо видеть в Евангелиях, когда сатана испытывает Иешуа, он говорит ему, ты же голоден, преврати хлеба в камни. Или, например, он приводит его на крышу храма, ставит его в определенную ситуацию и ставит его дальше перед выбором, бросься вниз, он не бросает его вниз, он говорит, бросься вниз, и тогда ангелы тебя подхватят, ты же сын Божий. То есть сатана моделирует для нас какую-то ситуацию, где мы можем пасть, где мы можем спуститься вниз на еще одну ступенечку, еще пасть, и оставляет нас с этой смоделированной картиной, оставляет нас с нашей свободой выбора, чтобы мы выбирали. Поэтому, когда мы говорим, сатана меня подтолкнул, сатана за меня это сделал, это некоторое лукавство. Сатана привел меня к какой-то ситуации. Да, действительно, сатана смоделировал ситуацию, что я увидел этот забытый кем-то кошелек, или нашел кошелек, или увидел еще что-то, что меня ввело в грех. Или, например, если я, не дай бог, вытаскиваю у кого-то из кармана кошелек, а этот кто-то схватил меня за руку, и у меня есть выход – убить человека, ответить агрессией или не ответить агрессией. Сатана моделирует ситуации, а выбор принимаю я. Поэтому сатана за меня ничего сделать не может до определенного момента, о котором мы еще поговорим. Итак, в этом значении сатана крутится по свету, выискивает и подставляет человека, как шпионы заговаривали с человеком, чтобы выдвинуть, вымести наружу, что у него внутри. И это значение слова «сатан». Особняком в этой истории стоит книга Иова. В книге Иова, в отличие от того, что мы читаем в переводе, нет сатаны. Как это неудивительно. В книге Иова появляется какая-то сущность, которую зовут Гад-Сатан. Или это сатан с определенным артиклем «гей», и тогда непонятно, каким образом артикль ставится перед именем собственным. Никто не говорит «гамоше», «мейзе Мозес», и никто не говорит «гайцхак» и так далее. Артикли в иврите не ставятся перед определенными, перед именами собственными. С другой вариант, слово «гасатан» нужно читать как отдельное слово, где «нун» окончательно это указывает на профессию и род занятий, а слово «легасит» – это «наускивать», «подстрекать», «клеветать». То есть роль сатаны из книги Иова в том, что он требует от Всевышнего, насколько можно от Всевышнего требовать, просит Всевышнего смоделировать какие-то ситуации, то есть он придумывает для человека такие ситуации, в которых человек будет стоять перед испытанием. Этому мы видим пример, что не Иешуа пошел сам в пустыню, и вдруг на него напал сатана. Мы в Евангелиях видим, что Дух повел Иешуа на эти испытания. То есть любой праведник, любой человек, Иешуа говорит, так должна быть исполнена всякая правда, так нам надлежит исполнить всякую правду. В отношении Иешуа он должен был пройти путь любого человека, поскольку это полнота божества, воплощенная в человеке, и он был поведен на испытание, и это испытание поставило его перед теми точками, которые соблазнительны для Сына Божьего. Но в чем здесь суть имени Гасатан? В том, что он в книге Иова подбил Всевышнего, по сути, образно так сказать, Всевышний сам говорит, ты клеветал на него, ты меня настраивал против него, ты призывал его проверить, а он в этих выборах устоял, значит, эти испытания были напрасны. Ты напрасно говорил, что он не выстоит. Но и из того, что Дух ведет Иешуа на испытание к сатане, и из книги Иова, и из того места, где Иешуа говорит Петру, это сатана настоял, чтобы просеялись как пшеницу, так и в оригинале, сатана настоял, чтобы апостолы прошли определенные испытания, мы видим, что это некий такой краш-тестер, некий ангел, который служит Всевышнему и который в плане Всевышнего. Есть другое устойчивое мнение, которое вообще говорит о том, что есть две власти. Есть Бог, который хочет того-то, того-то и того-то, у Бога есть замысел, и Бог хочет всех спасти, Бог не хочет гибели кого бы то ни было, и всех, всех абсолютно хочет привести к святости. Но есть, откуда ни возьмись, возник, мы об этом еще поговорим, возник сатан, который, то ли он падший ангел, то ли он изначально такой был, куча разных версий, который хочет другого, который хочет вселенную погубить. И совершенно непонятно, как люди строят, непонятно на первый взгляд, как люди строят разные теории, согласно которым есть две власти. Власть Бога и власть сатаны. Царь из плоти и крови, любой маломальский властитель в самой маленькой стране, если он терпит какую-то вооруженную оппозицию, если он терпит в своей стране вредителей и врагов, то это свидетельство о его слабости. Слаб ли наш Господь? Слаб ли Всевышний настолько, что он за всю историю человечества не смог подавить такой очаг сопротивления, как какой-то падший ангел? Достаточно было дыхания Всевышнего, чтобы сатану и всю его армию уничтожить. Может быть, это такое долготерпие Всевышнего, что Всевышний позволяет сатане какую-то власть и делать то, что хочет? Но как можно позволять такие эксперименты на собственных детях? Как же нам понимать вот эти два взгляда? Возможно, их стоит как-то примирить и посмотреть на это с немного другой стороны. Если человек постоянно совершает цепочку выборов, которая приводит его к падению, из варианта устоять или не устоять, он всегда падает, он опускается все ниже и ниже и ниже, то его привычка падать, его определенный навык падать становится его природой. Мы можем сказать, мы уже говорили, для вора, естественно, воровать. Он находится на этом уровне, убить он еще не может, но воровать он уже ворует. Для наемного убийцы, не дай бог, убийство – это принцип его существования. Он этим живет и даже эмоционально не привязывается, у него нет эмоциональной составляющей, для него убивать – это работа. И в жизни может возникнуть такая ситуация, когда само падение, сама природа падать, враждовать, удаляться от Бога, она становится природой человека. То есть человек становится реально врагом Всевышнего. Для него чем хуже, чем дальше от Бога, тем лучше. Это становится его привычкой, его ускорением, его, можно так сказать, научным языком modus operandi, его принципом жизни, тем, из чего он исходит. Он по жизни падает. Так можно сказать про наркомана, что он начинает искать все более и более тяжелые наркотики, потому что он не может напиться этим миром. И так рождается ускоряющее, накапливающее инерцию движение вниз. И через таких людей, которые уже не двигаются вверх и ничем не притягиваются ко Всевышнему, для которых эти падения стали такой системой, раскрывается в мире другая природа сатаны, природа, которая уже становится враждебной Всевышнему. Это не существующий сатана, это иллюзорный сатана, сатана, который стал врагом Бога, вооружившись человеческим сознанием. У ангелов, у духовных начал вообще нету свободы выбора. Свобода выбора существует у человека. Но поработившись греху и поработившись сатане, человек может настолько изменить свою природу, что лишится свободы выбора. Об этом многое сказано, особенно вот в эти дни, когда идет Сфират Омер, отсчет Омера, и мы говорили неоднократно о том, что отсчет Омера – это восхождение человека в святость, что есть 59 уровней, 49, простите, уровней святости и, соответственно, 49 уровней нечистоты. Есть 50-й уровень святости – это святость, когда человек уже стоит и не падает, когда в нем тоже раскрывается полнота божества, и в нем осуществляется то, что сказал Иешуа: «Кто видел меня, тот видел Отца». Это самая высокая планка, которая есть для нас. Но в то же время можно упасть и на 50-й, самый низкий уровень нечистоты. И там уже не существует даже выбора подняться наверх. Там ступенек вверх нету как таковых. Мы сейчас не будем говорить о спасении для таких людей, сейчас объясняем общую картину. И в той ситуации человек сам создает в себе сатану, который враждебен Богу, который абсолютно с Богом не соединен. Как пример этого можно привести единственный народ, который требуется абсолютно уничтожить, даже когда Израиль уже завоевал страну. Даже когда Израиль живет спокойно и мирно, тогда сказано: сотри память об Амалеке с этой земли. Амалек – это символ народа, в котором нету ничего, это сообщность людей, в которой нету шанса на исправление. Опять-таки, мы сейчас говорим про человеческие возможности, мы отдельно поговорим про то, что будет с сатаной и как он, как закончатся его дела на земле. Таким образом, если мы, пока мы соединены с Богом, пока Бог существует в нашей картине мира, все испытания, которые мы проходим, посылает нам Всевышний через своего служителя. И этот служитель не лишает нас воли, он моделирует нам ситуации, в которой нам сложно выбрать, сложно поступить в соответствии с волей Всевышнего и гораздо проще проявить свою волю. Кому-то сложно встать в 6 часов утра на молитвенное служение, и он, сатана, говорит ему: ну можно же поспать, вот смотри, какая теплая постель. Кому-то тяжело дать шекель нищему, и сатана говорит: смотри, ты и так еле сводишь концы с концами, лучше не дать. И каждого человека на своем уровне сатана пытается хоть на ступенечку, хоть чуть-чуть свалить вниз, но это Всевышний испытывает нас. Пока мы с Богом, пока мы верим в Бога, суть нашей веры в том, что Всевышний может нас исправить. И все, что Всевышний делает, делает он для нашего исправления. Это основа христианской веры. Любое испытание, которое мы проходим, любое отсутствие падения делает нас более стоящими на своей ступени и дает нам стимул подниматься на новую ступень. И в подъеме на новую ступень у нас есть поддержка с небес. Нас же не только подводят к этой ситуации, нам дают ресурсы для того, чтобы послушать нашему подъему. То есть, хотящему подниматься вверх есть то, что называется сията дишмая, помощь с небес. Верующему все поспешествует ко благу. Если человек поступает как неверующий, без веры, то тогда он падает собственными силами, но у него еще есть его точка выбора, еще соединена со Всевышним, он еще знает, что такое хорошо и что такое плохо. Если же он упал, языком каббалы, языком мистики говоря, в 50-е ворота нечистоты, или, скажем, пал на самое дно, то там для него его свободного выбора назад уже нету. И это действие сатаны. Сатана – это вочеловечившийся, ставший человеческой природой, падение, деградация, которая грех, который стал человеком, который поселился в человеческой плоти. В какой-то степени, в каких-то вопросах, какими бы спасенными мы не были, и как бы мы ни стремились к праведности, каким-то вещам у нас еще есть вот эта нечистота, которая нас вниз тянет, где мы еще со Всевышним не всегда соединены. И это ответ на то, что это и где это, знает только каждый из нас в отношении самого себя. Но задача сатаны – это испытание человека. В то же время существует реальность, в которой сатана совсем отделен от Бога, и это реальность человека, который желает падать вниз, который уже абсолютно живет плотью, насыщается плотью, и для которого духовного просто не существует. Для многих людей просто не существует возможности дать милостыню, почему я должен что-то свое давать. Не существует выбора, встать ли помолиться, обратиться ли ко Всевышнему. Он и о существовании-то Всевышнего не знает. И вот эти люди, они властью сатаны отделены полностью от Всевышнего, и до них достучаться можно только через Иешуа Машиха, который побеждает и освобождает нас от его власти. Таким образом, сатана – посланник Всевышнего. Если видеть реальность, если видеть общую картину, то мы должны видеть, что за всеми нашими наказаниями, за всеми нашими испытаниями стоит Всевышний. Когда мы это не видим, когда это видение теряется, тогда в нашем образе возникает сатана как враг Бога, и об этом уже даже этим языком нужно с человеком говорить, нужно через этот язык уметь ему проповедовать. Естественно, возникает вопрос, ну хорошо, сатана, он, пусть будет посланник Всевышнего, пусть это будет так. И пусть даже мы скажем, что когда написано «противостаньте сатане, и побежит он от вас», имеется в виду, что когда мы, одевшись в Иешуа Машиха, противостоим сатане, даже самого низкого уровня, куда ангелы-то не могут спуститься, мы можем подняться. Возникает другой вопрос, и очень важный вопрос, почему конец сатаны в огненном озере? Если он служитель, то за что его наказывают? И тут, естественно, ответ. Вообще, что мы знаем о чувствительности сатаны? Чувствует ли сатана, чувствует ли вообще ангел боль? Нам понятно, мы когда касаемся огня, нам больно. Когда сатана касается огня, больно ли ему? Если мы, служители Всевышнего, служа Всевышнему, готовы излечить боль, может быть, и сатана готов? Какие здесь могут возникать непонятные вещи, которые мы проскакиваем, когда мы говорим о сатане. Но самое главное, представьте себе ситуацию некоего человека, который был болен и вынужден был передвигаться на костылях или в инвалидной коляске. И он в этой коляске жил, в этой коляске кушал, и его пересаживали в другую коляску, чтобы он принял душ. Или он не мог ходить без костылей, или он не мог ходить без слухового аппарата. У него была какая-то инвалидность, и он чем-то пользовался. Многие люди, когда они исцеляются, они ломают свои костыли, они сжигают свои костыли, сжигают какую-то свою привязанность к старому, уничтожают ее, и это символический акт расставания, размежевания с прошлым. Мы видим очень такой простой и показательный пример в Писании. Это Елисей или Елиша, который, как написано, орал. То есть пахал, с плугом пахал. Что он плохого делал? Ничего. Он занимался обычной житейской деятельностью. Когда он прошел за пророком, когда он решил пойти во след учителю, он сжег свой плуг и жарил на нем быка. Спрашивается в задачке, а чем, собственно, плуг провинился, зачем было его сжигать? Просто потому, что это акт расставания с прошлым. То же самое, когда перед Песохом, есть такая традиция, перед праздником Песох, на праздник Песох, как мы знаем, запрещено кушать квасное. И перед Песохом за вечер зажигают особую свечу и проверяют по всем углам, по всем щелям, нет ли где-то, не завалились ли где-то крошки, кусочек булочки, старые сухарики, кириешки и прочее. И эта свеча служит, в сути, выискиванию злого. И традиция, заповедь говорит, она должна догореть до конца. Да, она тебе служит для того, чтобы... Она служебная, она полезна, но то, что выискивает зло, должно сгореть, должно быть уничтожено. Сатана по окончании исправления человека будет уничтожен в знак того, что уничтожен грех, что больше нечего выискивать, что больше нечем враждовать. Две страны, которые примирились, и они прекращают разведывательную деятельность друг против друга, забирают какие-то элементы, которые им служили этой вражде. Сатана получил свои функции отчасти. Мы об этом, может, о падении Адама поговорим в следующий раз. Как он получил свои функции, как он вообще возник и для чего он возник мы поговорим о выборе Адама. Но сегодня мы можем сказать, мы сегодня говорим о той реальности, в которой сатана уже существует, в которой он есть, и вот таковы его задачи и таковы его функции. Сатана будет сброшен с небес, сатана будет побежден, сатана будет греб. Все эти символы, они реальны, потому что когда исчезнет грех, когда человечество будет исправлено, уйдет и необходимость в сатане. Здоровый человек не ходит к врачу, здоровому человеку не нужны какие-то методы обследования. Но пока он существует в нашем мире, и мы примерно в общих чертах описали его функции. Я сразу скажу, это один из самых сложнейших вопросов. Как Всевышний управляет этим миром? Это мудрость Всевышнего. Мы, слава Ему, не правим миром пока, хотя мы к этому предназначены. Но Он управляет миром, и мы можем только крупицы Его премудрости улавливать. На вот этой точке мы сегодняшний разговор о сатане закончим, а в следующий раз, наверное, следующий исход субботы, с Божьей помощью, мы поговорим о том, почему Адам согрешил, как он вообще мог согрешить, и к чему это привело, почему вообще есть сатана. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.